Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Некоммерческим организациям остался один день, чтобы зарегистрироваться в России. Елизавета II впервые посещает Литву. Население Соединенных Штатов достигло 300 миллионов. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Завтра, 18 октября, в России последний день подачи уведомлений о регистрации филиалов иностранных некоммерческих организаций в Федеральную регистрационную службу России. Организации, не подавшие уведомления, до конца завтрашнего дня будут вынуждены приостановить свою деятельность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Такие сроки были установлены новым законом о некоммерческих организациях, принятым полгода назад. Пока уведомления подали около 150 зарубежных НКО. По разным данным, всего в России таких организаций около 500. Многие представители зарубежных организаций уже выразили свое недовольство сложностью процедуры регистрации. Глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин рассказал о трудностях, возникших с подачей уведомления, и о том, почему, по его мнению, процедура регистрации так сложна.
Инициатива государства мы уже как-то смирились, или, вернее, уже привыкли к этому новому законодательству, которое даже сама Федеральная регистрационная служба называет сырой. Есть ощущение, что хотят всех поставить под тотальный контроль. Вот я сегодня читал интервью, которое давал Сергей Мовчан, и там буквально такие слова, что, как правило, никто толком и не знает, на что именно тратят деньги руководители этих фондов. Можно подумать, что Сергей Мовчан должен об этом знать, я совершенно не понимаю. Мы всегда отчитывались перед теми, кто дает нам деньги, мы всегда отчитываемся финансово перед налоговыми инспекциями, которые находятся в Российской Федерации, поэтому на что тратятся деньги, известно всем тем, кто этим занимался до этого. Дело в том, что такое большое количество бумаг, их в значительной степени составлять надо было в нашем головном офисе в Лондоне, и зачастую люди, которые не привыкли к российской бюрократии, им просто непонятно, что от них хотят вот на этой конкретной или на той странице. Так что вот этот процесс, он был очень длительный, и понимаете, что большое расстояние между Лондоном и Москвой. Большая удача, что я находился в командировке в Лондоне как раз накануне истечения срока, и это ускорило в значительной степени процесс, потому что можно понять, что Международный секретариат Amnesty International – это организация, которая занята своими делами, которыми она должна заниматься по определению. И мы только что перерегистрировались по предыдущему законодательству в ноябре прошлого года. И вдруг нам снова такой подарок. Абсолютно все с чистого листа. Когда наш юрист сдала документы, она сказала, что с той стороны еще пожелали увидеть справку, которая говорит о том, что мы некоммерческая организация. Я сказал, что всему миру известно, что Amnesty International – некоммерческая организация, занимается спасением людей, а вот здесь нужно на эту подавать справку. То есть получается, что буквально по любому поводу нужна справка. Это все немножко напоминает советские времена, когда надо было доставлять справку, что ты не верблюд.
Сотрудники российского представительства Amnesty International успели, но другим путем пошли представители Международного фонда дикой природы WWF, который, являясь зарубежной организацией, прекращает в прежнем виде свою деятельность на территории России, рассказывает директор российского офиса фонда Игорь Честин.
Иностранные организации должны подавать на свою отчетность раз в квартал, подавать планы на квартал по работе, а ежегодно еще и подавать информацию о всех тратах, которые делали третьи лица, то есть о тех тратах, которые делали те грантополучатели, которые получали от этой организации гранты. То есть таким образом возлагается ответственность за действия третьих лиц на эти организации. Вот этого не требуется для российских организаций. Всемирный фонд дикой природы России был зарегистрирован в 2004 году как российская организация. И, строго говоря, к нам эти правила, по идее, и применимы. Но поскольку единственным учредителем у нас выступил Народный секретариат ВВФ, мы решили на всякий случай подстраховаться и создать новую организацию уже чисто с российскими учредителями и перевести туда всю свою деятельность. Учредительное собрание у нас состоялось 14 сентября этого года. И в числе учредителей у нас Николай Николаевич Дроздов, Сергей Крикалев, космонавт, Александр Гафин из Альфа-банка, это наши давние партнеры, я, Леонид Григорьев. То есть у нас физические лица являются учредителями много организаций, с которыми мы сейчас все будем работать. Мы планируем полностью перейти с 1 января 2007 года, чтобы закончить всю финансовую деятельность, необходимую издать всю необходимую отчетность российским органам. Хотя представительством мы так и так себя не считаем, поскольку даже при том, что у нас учредителем был секретариат, мы все-таки были зарегистрированы именно как российская организация. Но, к сожалению, закон написан так, что допускает множественное толкование. У нас будет подписано соглашение с секретариатом, которое даст нам право использовать на территории Российской Федерации название Всемирный фонд дикой природы и нашу эмблему знаменитую панду.
Почва для бюрократических злоупотреблений, так называет новый закон об НКО Игорь Честин.
Отношение мое, конечно, крайне отрицательное, и как директор Северного фонда дикой природы России, как член Общественной палаты Российской Федерации, я всегда выступал вообще против введения этого закона, который, на мой взгляд, не решает никаких проблем, а создает только почву для бюрократических злоупотреблений и новые рабочие места для чиновников.
О том, как новый закон отразится не только на иностранных, но и на российских некоммерческих организациях, рассуждает глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Это, по-видимому, первый шаг в том, чтобы поставить все НКО в России, прежде всего, правозащитные, потому что на самом деле все НКО они не могут поставить под контроль. На самом деле это закон направлен прежде всего против правозащитных организаций, которые разрушают власть своей критикой, а не соблюдением прав человека и Конституции. Это первый шаг в организации этого контроля. В апреле все организации, которые пройдут перерегистрацию, сдать очень сложную отчетность, не только финансовую, но и по существу нашей деятельности. Создатели закона сами признаются, что такую отчетность может подготовить только специально обученный юрист. Отдельные положения этого закона есть в разных странах, но собранные воедино, это только у нас в стране. Ну, я не знаю, может, в Северной Корее такое существует, я не знакома с их законодательством, но это только у нас, потому что сама идея этого закона порочена. Ведь в демократическом государстве все строится на том, что гражданское общество контролирует действия бюрократии. А этот закон построен как раз на обратном принципе. Бюрократия контролирует организации гражданского общества. Московская и Хельсинская группа в состоянии выполнить эти требования, в отличие от подавляющего большинства наших партнеров из регионов. Но понимаете, если останется Московская и Хельсинская группа, а позакрывают большинство партнерских организаций, то и эффективность Московской и Хельсинской группы очень снизится.
Невнесенные в реестр организации с 19 октября смогут существовать на территории России только как юридические лица. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний мужчина умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими по вине пьяного водителя. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. В Риме на станции метро Пьяцца Витторио столкнулись два поезда. Два человека погибли, десятки ранены. В Люксембурге министры иностранных дел стран Европейского Союза сегодня обсуждают кризис в российско-грузинских отношениях. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. В Индонезии официально подтвержден второй за последние два дня случай смерти от птичьего гриппа. Умерла молодая женщина. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Главная тема. Американский военный историк Фред Кэган доказывает, что наполеоновская Франция играла в Европе в свое время ту же роль, какую сегодня играют в мире Иран и Северная Корея. А потому опыт предков может пригодиться и в наши дни. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Известный публицист, обозреватель «Коммерсанта» Валерий Панюшкин заявил, что уходит из политической журналистики, поскольку, по его словам, реальной политики в стране больше не существует. Панюшкин говорит, я цитирую, «Для меня было непростым решением прекратить выкрикивать оскорбления в адрес власти и работать моськой, которая лает на слона». Обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева сегодня обсуждала этот жест известного журналиста с тремя его коллегами. Редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным, независимым журналистом Людмилой Телень и политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным.
Политическое гавканье. Так обозначает, наверное, иронично Валерий Панюшкин свою работу в газете «Коммерсант». Максим Гликин, что вы скажете о своей работе? Вы бы так о себе высказались, даже и иронично.
Нет, ну вообще это довольно странно, потому что если говорить о том, насколько маломощны СМИ в России по сравнению с ресурсом власти, с медиаресурсом власти, тогда и говорить, что поскольку они маломощные, как бы свободные СМИ, то и нечего туда писать, тогда вообще журналистики никакой не существовало бы ни в советское время, тем более ни в царское время и так далее. Как бы, то зачем вообще эта профессия, если всегда голос пропаганды звучит там громче, или, как правило, всегда громче, чем голос какой-то там свободной мысли. А я как раз считаю, что самое забавное как раз заключается именно в том, что иногда какая-то свободно высказанная мысль, даже очень тихо, она, оказывается, сильнее перебивает самую сильную пропаганду на телевизоре. Ну, в том числе, по, скажем, вот по истории с ЮКОСом или там истории продажи газа, нефти и газа, несмотря на то, что очень тихие были голоса по поводу того, как это все происходило, все равно общее впечатление. Все более-менее поняли, что случилось и с Ходорковским, и с ЮКОСом. Несмотря, что по телевизору всего этого не было видно. Так что я совершенно не согласен с такой позицией. Я вообще не понимаю, что он называет гавканем. Я как раз считаю, скорее, гавканем и тявканем это вот какие-то про властные СМИ, которые подвывают или подтявкивают каким-то там решением популярным, ну, скажем, по поводу Грузии, когда они все приветствуют и радуются тому, что делают с грузинами. А серьезная журналистика, она есть, она живая, она представлена в лучших образцах во многих газетах. Назвать это тявканем просто довольно странно.
Людмила Телень, их существует три, этих журналистики. Я просто еще раз по Валерию Панюшкину, чтобы понимали мысль. Он говорит о том, что вообще тему задает Кремль, про что писать. И начинается. Значит, верные Кремлю журналисты трактуют эту тему так, как им велели из Кремля, оппозиционные наоборот. Вот просто наоборот и все. И вот вы скажите, пожалуйста, существует ли их три? Одна, которая гавканье с одной стороны, подтявкивание, другая тявканье, а в середине что-то есть такое, что ни то, ни другое, а попытка все-таки разбираться. Это существует еще, осталось в российской журналистике?
Журналистика есть одна. Политическая, не политическая, есть одна журналистика, в основе которой лежит информация, анализ, разные точки зрения. Это первое. Второе, что касается того, что говорил Максим, я абсолютно с ним согласна. Конечно, нормальная политическая журналистика еще живет, хотя действительно ее пространство сужается. И третье, с чем мы должны, наверное, должны, не должны, но я во всяком случае соглашаюсь с Валерием Панюшкиным, что политическая журналистика в России сегодня переживает кризис.
Сергей Мулин, вы когда прочитали вот этот текст или там послушали сейчас у нас в эфире, вы к себе это применили, к своей газете, что вот моська, лающая на слона. Есть смысл лаять, когда вот слон, и он не обращает внимания, никогда не обратит?
Во-первых, я никогда не считал себя моськой, лающей на слона. Я думаю, что большинство нормальных журналистов в России себя к таковым не относят. Я понимаю, что есть пропаганда с той стороны, есть пропаганда с другой стороны, но в любых изданиях, даже с самой одиозной репутацией, все равно есть один-два журналиста, которые придерживаются критериев качественной журналистики. И пока они есть, наше дело не потеряно. Как сказал однажды Солженицын, одно слово правды океан лжи перетянет.
С Максимом Гликиным, Людмилой Телень и Сергеем Мулиным беседовала Елена Рыковцева. Мы продолжаем «Время свободы». В Московском областном суде начались слушания по делу о покушении в марте прошлого года на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Вопрос о виновности в происшедшем отставных военных Владимира Квачкова, Александра Найденова и Роберта Яшина коллегия присяжных будет рассматривать в закрытом судебном заседании. За началом процесса сегодня следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она вместе со мной в студии. Марьяна, расскажите, как развивались события сегодня?
ходе сегодняшнего заседания суд заслушал обвинительное заключение и определил порядок исследования доказательств. Первый их будет представлять сторона обвинения, и уже сегодня свои показания в суде давал водитель Анатолий Чубайса. Ну, в общем, это и вся основная информация о том, что происходило в суде сегодня. Вообще же информация о том, что там происходит в зале судебных заседаний, она крайне скудна, так как слушания проходят за закрытыми дверями, и в таких случаях журналистам остается надеяться только на адвокатов. Но сегодня адвокаты заявили, что председательствующий в суде предупредил их о недопустимости давать прессе комментарии о ходе слушаний и подчеркнул при этом, что в случае необходимости будет отстранять их от участия в процессе. Решение о проведении закрытых слушаний суд вынес, ссылаясь на то, что в ходе судебного разбирательства будут оглашаться сведения об изготовлении взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. А кроме того, по мнению председательствующего, слушания за закрытыми дверями позволят обеспечить безопасность участников процесса. Участников же, вопреки ожиданиям, сегодня было на одного меньше. Главного фигуранта дела о покушении на Чубайса, отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, отстранили от участия в процессе за постоянные пререкания с председательствующим и нецензурные высказывания в адрес представителя потерпевшего. Из зала суда его удалили во время отбора присяжных за то, что Квачков перестарался, настаивая на прекращении дела и утверждая, что следователи не рассмотрели все версии преступления. Однако к окончанию сегодняшнего заседания стало известно, что адвокаты Качкова ходатайствовали перед председательствующим о том, чтобы все-таки его вернули в зал судебных заседаний, и председательствующий в суде это ходатайство удовлетворил.
Марьяна, я хочу вас спросить, а главный свидетель по делу, собственно, Анатолий Чубайс, когда появится?
Анатолий Чубайс ожидается, что он появится в зале судебных заседаний завтра. Он не свидетель, он потерпевший, и завтра же он будет давать свои показания.
Спасибо, Марьяна. О начале процесса по делу о покушении на Анатолия Чубайса рассказывала Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Ирану следует рассматривать санкции против Северной Кореи как предупреждение о том, что в его же интересах отказаться от ядерных планов, заявила государственный секретарь Кондолиза Райс во время пресс-конференции в понедельник. Райс назвала резолюцию Совета Безопасности, предусматривающую санкции против Пхеньяна, очень сильным документом. Слово Яну Рунову.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Кондолиза Райс рассказала о целях своей поездки в Токио, Сеул и Пекин. Главная тема обсуждений в трех столицах – выполнение всех пунктов резолюции и последующие совместные действия. Накануне ее поездки Соединенные Штаты официально признали, что Северная Корея действительно произвела ядерные испытания. Есть опасения, что Пхеньян намерен вскоре провести повторные испытания. Кондолиза Райс сказала: «Наша цель – заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Давайте предоставим немного времени дипломатии и санкциям и посмотрим, как себя поведет Северная Корея. Но сейчас у нас есть гораздо более сильный инструмент давления – резолюция ООН. У нас, опять же, есть коалиция государств, вырабатывающих инструменты давления и на Иран». Пока ведутся споры о том, насколько эффективными окажутся международные санкции против Северной Кореи, Соединенные Штаты намерены использовать недавно открывшиеся юридические возможности для того, чтобы отрезать и Северную Корею, и Иран от международной финансовой системы. В этом Белый дом может опираться на американские законы, запрещающие банкам Соединенных Штатов вести дела с компаниями, которые связаны с государствами, поддерживающими терроризм или распространяющими ядерные материалы. Так Соединенные Штаты могут поставить иностранные фирмы и банки перед выбором – либо прервать всякие деловые отношения с Пхеньяном и Тегераном, либо лишиться деловых и финансовых связей с Соединенными Штатами. Американские представители уже довели это до сведения многих зарубежных частных банков. В результате ряд иностранных банков начали сокращать операции с ведущими иранскими и северокорейскими банками. Под давлением Соединенных Штатов два десятка банков в Сингапуре, Гонконге, Макао, Вьетнаме, Южной Корее и даже Китае либо отказались от сотрудничества с северокорейскими банками, либо заморозили их счета. Финансовые санкции могут стать одним из наиболее действенных инструментов нажима. Но тут есть одна опасность для самих Соединенных Штатов. Могут пострадать американские экономические интересы, если Иран в своей нефтеторговле переориентируется с доллара на другую валюту, и это ослабит позиции доллара как резервной валюты. И все же Вашингтон готов пойти на некоторые потери, но принять односторонние меры, если международные санкции против Северной Кореи и международное давление на Иран окажутся неэффективными.
Рассказывал Ян Рунов. Сегодня, во вторник, 17 октября, в 7 с небольшим утра должен появиться на свет 300-миллионный американец, скорее всего, в семье выходцев из Латинской Америки. Для сравнения, в 1915 году американцев было втрое меньше, то есть 100 миллионов. За последние 39 лет население США увеличилось с 200 до 300 миллионов. Ожидается, что к 2043 году в США будет жить 400 миллионов людей. Как сами американцы реагируют на столь быстрый прирост населения? Рассказывает Владимир Морозов.
Историческое событие застало меня в расположенном в городе Квинсборо, штат Нью-Йорк, Адирондакском колледже, куда я заехал к знакомым. Мои собеседники – студенты и преподаватели колледжа. Это учебное заведение находится на территории огромного природного заповедника Адирондак и готовит, в частности, лесничих, биологов, ветеринаров и охотоведов. Куда ни пойдешь, даже у нас, в национальном парке, везде телефонные провода и линии электропередач. Трудно найти место, где не слышно проезжающих машин. Куда деваться бедным животным? У другого студента уже есть ответ на этот вопрос. Скоро нас будет столько, что жить станет негде. Надо переселяться в западные штаты. Там еще так много пустого пространства. Оказалось, что студенты и особенно преподаватели хорошо знают статистику. Они напомнили мне, что половину прироста населения Соединенным Штатам дают живущие здесь выходцы из Латинской Америки. Одних нелегалов в США то ли 11, то ли 13 миллионов. Я думаю, мы должны ограничить иммиграцию, иначе к нам съедется весь мир. В Америке и так постоянная драчка из-за рабочих мест. Вот и у нас в колледже мест меньше, чем желающих учиться, так что к нам не так-то просто поступить. Но большинство моих собеседников с таким взглядом не согласны. По их мнению, границу надо вообще открыть настежь, но, может быть, притормозить рождаемость. Скоро у нас будет 400 миллионов, потом 500 миллионов. Это катастрофа. Вся страна станет огромной парковкой и сплошным шоссе от западного до восточного побережья. Это голоса людей, жизнь и работа которых связана с заповедником. Но вот экономисты, которые не такие зеленые, рады приросту населения, потому что будет кому кормить пенсионеров. Соединенные Штаты – единственная развитая страна, население которой продолжает быстро увеличиваться.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Новая газета после гибели Анны Политковской. Как расследуются случаи гибели журналистов? Массовое заболевание брюшным тифом в военно-космической академии в Петербурге. Почему даже в престижных военных вузах не соблюдаются санитарные нормы? Население Соединенных Штатов, как мы только что сказали, достигло 300 миллионов человек. В каком направлении меняется американская нация? И в рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Почему Россия не понимает саму себя? В 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса у нас новости экономики и панорама новостей культуры. Но пока в Москве 17:30, время... Коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в происшествии на дороге. 14 октября пьяный водитель врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек, около 20 получили травмы. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. Вина возложена на компанию «Бизнесторг», которая обеспечивала питание в академии. Госпитализированы около 300 курсантов. У 67 выявлен брюшной тиф. МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. Большая часть средств была переведена за рубеж. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Пхеньян, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. В Риме на станции метро Пьяцца Витторио столкнулись два поезда. Два человека погибли, десятки получили ранения. В Люксембурге проходит совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. Обсуждается, в частности, кризис в российско-грузинских отношениях. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. Решение вызвано несогласием «Нашей Украины» с внешней и внутренней политикой кабинета Виктора Януковича. Обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива» пикетируют Московский городской суд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого и вела «Социальная инициатива». Население Соединенных Штатов Америки сегодня достигло 300 миллионов человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Королева Великобритании Елизавета II с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом, прибыла в Литву с официальным визитом, первым в истории взаимоотношений Великобритании и стран Балтии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В программе визита речь Ее Величества в литовском парламенте, возложение цветов к могилам павших за независимость Литвы, встреча со студентами Вильнюсского университета, приемы и непосредственное общение с народом на Ратушной площади. Философ Леонидас Донскис.
Это жест, конечно. Жест признания, что бы королева выбрала бы страну для визита. Тут потрудились дипломаты на славу. Конечно, визит Тони Блэра был бы куда более серьезный факт в плане политическом. Но что касается плана символического, это означает, что одно государство, имеющее очень глубокую традицию, обращает внимание на другое. Это рукопожатие символическое означает и дружбу, символическую встречу двух наций. Так что это красивый жест. Для Литвы это очень важно.
Британцы любят свою королеву. Видимо, именно поэтому она покидает Великобританию не часто и ненадолго. Наносит государственные визиты лишь два раза в год, весной и осенью. За 50 лет своей королевской работы Елизавета II посетила 129 государств. Это 256 официальных визитов. Посол Великобритании в Литве накануне заявил, королева хочет познакомиться с Литвой и встретиться как можно с большим количеством жителей. Хочет пообщаться с простыми людьми, а не только с высокопоставленными официальными лицами. А что думают эти самые простые люди о приезде Ее Величества королевы Елизаветы II?
Большая гордость для Литвы. Нам это тоже очень приятно.
Ей больше интересно самой королеве посмотреть страну.
Не особенно. От этого нам ничего не будет легче.
Первый раз, когда в Литве послевоенная королева. Это очень интересное событие.
Историческая личность, символ государства, семейной жизни.
Предположим, вы оказались рядом с королевой. У вас есть возможность что-то ей сказать?
Пожелала бы долгой-долгой жизни. I would wish her a long, happy life for the benefit of her people.
Вот еще одно неожиданное мнение. Можно считать, что это и наша королева, раз столько литовцев теперь живет в Лондоне, заявила одна учительница из литовской глубинки. Комментарий журналиста-международника Альгимента Сачиколиса.
Королева – это как якорь и флаг на корабле. Да, якорь не гонит вперед судно, но в трудный момент, шторм, якорь позволяет кораблю не утонуть. Флаг показывает, кто ты есть и где ты есть. В этом смысле Ее Величество Елизавета II великолепно выполняет свою роль.
После трехдневного посещения Вильнюса английская королева и ее свита нанесут краткие визиты в Ригу и Таллин.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
На 83-м году жизни скончалась Нея Зоркая, киновед, культуролог, профессор Российского гуманитарного университета, ведущий сотрудник Института искусствознания. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, чей фильм «Всемирный торговый центр» вышел на экраны два месяца назад, намерен поставить картину об американской военной операции в Афганистане. Особое внимание режиссер уделит наступлению на оплот Аль-Каиды в районе Тора-Бора и попытке взять в плен или ликвидировать Усаму бен Ладена. В основе будущего фильма – книга, написанная Гэри Бернстейном, бывшим офицером ЦРУ, воевавшим в Афганистане. Тайваньский кинорежиссер Энг Ли назначен художественным консультантом подготовки церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Руководит организацией церемонии китайский кинорежиссер Джан Имоу, снявший такие картины, как «Дом летающих кинжалов», «Подними красный фонарь» и другие. В этом году Энг Ли был удостоен Оскара за фильм «Горбатая гора», рассказывающий о романтической любви двух ковбоев-гомосексуалистов. Речь Энга Ли, произнесенная во время вручения Оскара, в переводе на китайский была подвергнута цензуре китайскими властями. Ранее в команду консультантов был включен американский кинорежиссер Стивен Спилберг. Ватикан выпускает анимационную версию фильма о жизни папы римского Иоанна Павла II. Фильм называется «Друг всего человечества». О жизни папы рассказывают два белых голубя, а в основе биографии – дневники Павла Иоанна II. Это первая анимационная картина о жизни папы. Президент Ассоциации высшего образования Турции Эрдоган Тезич вернул высокую французскую награду в знак протеста против принятия парламентом Франции законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание геноцида армян в Турции во время Первой мировой войны. Протест по этому поводу и орден почетного легиона профессор Тезич отправил лично президенту Жаку Шираку. Согласно турецкой официальной версии, многие армяне и турки погибли в результате гражданской войны, причем армяне вместе с российскими войсками якобы повинны в уничтожении мирного турецкого населения. Советником президента Сирии Башара Асада по вопросам литературы назначена писательница Колет Хоури. Она автор романов о любви, в которых с беспрецедентной для арабской литературы смелостью рассказывается об отношениях мужчины и женщины. Колет Хоури – христианка. Ее дед был премьер-министром Сирии в 40-е и 50-е годы прошлого века. В указе о назначении не говорится, в чем именно состоит роль советника по вопросам литературы.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Deutsche Bank предложил руководству российской нефтяной компании «ЮКОС» провести переговоры о возможности выкупа контрольного пакета ее акций, а также миллиардных долгов кредиторам. Многие эксперты полагают, что немецкий банк действует в интересах потенциального российского покупателя, а круг таковых невелик – «Газпром» и «Роснефть». У микрофона Сергей Сининский.
О том, что такое предложение поступило, нынешний руководитель ЮКОС Виктор Геращенко сообщил конкурсному управляющему этой компании, находящейся в стадии банкротства, Эдуарду Рябгуну, что тот, в свою очередь, подтвердил в интервью агентства Associated Press. Что представляют собой те активы ЮКОС, которые остаются в распоряжении самой компании после продажи в декабре 2004 года на аукционе главного добывающего подразделения ЮКОС компании «Югансктнефтегаз»? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
У ЮКОСа осталось еще две крупных добывающих компании. Это «Самаранефтегаз» и «Томскнефть». Еще остались нефтеперерабатывающие заводы. Это «Ачинский нефтеперерабатывающий», «Ангарский» и «Самарский куззаводов», в который входят «Новокуйбышевский», «Самарский» и «Сызранский НПЗ». Поэтому у ЮКОСа все-таки достаточно много активов крупных.
Но помимо активов у ЮКОСа долги, составляющие по разным оценкам более 15 миллиардов долларов.
Дело в том, что эти активы сами практически полностью очищены от долгов. Все долги висят на материнской компании, на самом ЮКОСе.
Некоторые эксперты полагают, что на активы ЮКОС могут претендовать две конкурирующих между собой государственных компании – «Газпром» и «Роснефть». Но если и так, те или иные активы компании, как и «Югансктнефтегаз» в 2004 году, государство могло бы и раньше изъять в пользу своих компаний за долги ЮКОС по налогам, проведя, скажем, такой же аукцион, как для «Югансктнефтегаза». Аналитик инвестиционной компании «FIM Securities» Дмитрий Царегородцев.
Действительно, очень интересный вопрос. Дело в том, что через два месяца после аукциона «Югансктнефтегаз», то есть в феврале 2005 года, иностранные суды полностью признали и подтвердили, что ЮКОС и ее активы вне юрисдикции иностранных судов. После этого фактически исчезли последние опасения, которые были у «Роснефти», которые могли быть у «Газпрома». После этого, в принципе, можно было совершенно спокойно возобновлять этот механизм и, копируя продажи «Газнефтегаза», продавать и другие добычные дочки – «Томскнефть», «Самаранефтегаз», потом заводы. Однако государство по непонятной мне причине на полтора года взяло паузу. В результате компания находилась полтора года в подвешенном состоянии. И поэтому мне кажется, что от такой невнятной паузы в целом всем стало немножечко хуже.
Какое или какие именно решения западных судов вы имеете в виду?
Речь идет об одном простом решении, которое сокращенно называется решение Хьюстонского суда. То есть решение суда Хьюстона не рассматривать дело ЮКОСа по существу, то есть в связи, что компания не подпадает под юрисдикцию властей США. Вот, собственно, это событие имеется в виду.
Дмитрий Мангелев.
Надо понимать, что продажа Югандскнефтегаза все-таки это была продажа. То есть ЮКОС получил какие-то средства от реализации этого актива. Эти средства пошли на оплату долга. Надо полагать, что и продажа остальных активов будет проходить по подобной схеме. Вопрос вызывает только цена. И основная интрига, которая сохраняется для последующей продажи активов ЮКОСа, это какая цена будет заложена при продаже.
Только что, 16 октября, была определена группа российских компаний, которые должны провести инвентаризацию и оценку оставшихся активов ЮКОСа. А уже весной 2007 года планируется провести первые торги по ним. Реальных участников, видимо, будет немного. Дмитрий Царегородцев.
Безусловно, потенциальных покупателей только два. Это действительно «Газпром» или «Роснефть». Не вижу ни одной частной компании в России, которая бы решилась связаться с ЮКОСовскими активами или, по крайней мере, соперничать с госкомпаниями, потому что, безусловно, если актив уходит не госкомпании и та обижена, то победители могут ждать самые необычные сюрпризы в виде разнообразных проверок. И я думаю, что тут смельчаков нет. Ну а иностранные компании, для них просто риски слишком велики.
Среди активов ЮКОСа есть и компании газодобычи и газоперерабатывающий завод. Именно они могут интересовать «Газпром» или другие нефтяные. Дмитрий Мангелев.
Помимо газовых активов, сейчас «Газпром» могут интересовать также и нефтяные активы, потому что компания с недавних пор является активным игроком на нефтяном рынке после приобретения Сибнефти, у которой также падает добыча. И один из интересов, который «Газпром» может проявлять к активам ЮКОСа, может выразиться в интересе к Томскнефти. «Газпром» уже заявлял о том, что ему может быть интересна эта компания.
Компания «Роснефть» – второй по величине кредитор ЮКОСа, то есть держатель его долгов после государственной налоговой службы, что, по идее, упрощает для нее дело. Но к обретению каких именно активов ЮКОСа она может стремиться?
Для «Роснефти», судя по всему, основной интерес будут представлять перерабатывающие заводы ЮКОСа. Дело в том, что, приобретя Югандскнефтегаз, компания сейчас продолжает перерабатывать нефть Югандскнефтегаза на заводах ЮКОСа. То есть у нее переработка существенно ниже, чем добыча. Поэтому в первую очередь это, безусловно, НПЗ. Кроме того, это может быть Самара-Нефтегаз. Дело в том, что этот актив расположен непосредственной близостью от самарских заводов ЮКОСа. И логистическая схема выстроена таким образом, что очень удобно было бы перерабатывать эту нефть, добытую Самара-Нефтегаз, на НПЗ Самара.
Учитывая внутренние потребности каждого из обсуждаемых ныне претендентов «Газпрома» и «Роснефти», покупка активов ЮКОСа кому из них, по вашим оценкам, более необходима? Дмитрий Царегородцев.
Конечно, для «Роснефти» потребность в активах ЮКОСа намного сильнее. То есть очевидно, что если полностью закрыть глаза на какие-то политические факторы, то чисто экономически «Роснефть» пошла бы дальше всех, торгуясь за эти активы. Она бы в наибольшей степени стремилась получить нефтеперерабатывающее предприятие ЮКОСа. «Газпром» имеет более сбалансированный нефтяной бизнес на сегодня. «Газпром», может быть, и отступился бы от активов, вообще ни за это не боролся. Другой вопрос, что у «Газпрома» гораздо более мощный финансовый рычаг, и замахнуться на покупку компании в целом «Газпрому» куда проще, чем «Роснефти». Таким образом, если говорить в целом конкурентной позиции, то у «Газпрома» может быть чуть-чуть больше шансов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по нефтегазовой индустрии России. Дмитрий Царегородцев, компания «Фим Securities», и Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Рассказывал Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний мужчина умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в происшествии на дороге. 14 октября пьяный водитель врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров «Элекс Полюс». Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в январе-сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. В сентябре промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с сентябрем 2005 года и на 0,4% по сравнению с августом 2006. Между тем, как считает руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, в перспективе дополнительную динамику промышленным секторам российской экономики должны дать предприятия малого и среднего бизнеса.
Изменение структуры промышленной – это чуть ли не основная идея реформирования всей промышленности. Не может развиваться малое и среднее предпринимательство, просто не может в принципе, сколько бы туда ни дай денег, сколько бы ни дай льгот, если малый предприниматель не будет уверен в том, что на достаточно длительный период времени он не обеспечен заказами от более крупной компании.
Россия по итогам 2005 года сохранила первое место среди стран Юго-Восточной Европы и СНГ по притоку прямых иностранных инвестиций. Такие данные приводятся в ежегодном докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Суммарный приток иностранных инвестиций в страны этого региона в прошлом году составил 40 миллиардов долларов, или чуть менее 4,5% общемирового показателя. На долю России пришлось 14,6 миллиарда долларов. За ней следуют Украина и Румыния – 7,8 и 6,4 миллиарда долларов соответственно. Однако, по сведениям экспертов ООН, в 2005 году объем прямых иностранных инвестиций в России сократился на 800 миллионов долларов по сравнению с 2004 годом. Эти данные отличаются от оценок председателя правительства Михаила Фродкова, прозвучавших накануне.
84% иностранных инвесторов сочли деятельность своих компаний в России успешной и считают, что за последние два года им удалось достичь поставленных бизнес-целей. При этом приток прямых инвестиций увеличился на 43,6%, а портфельных почти в три раза, что говорит о том, что иностранные инвесторы, мы надеемся, верят в стабильность российской экономики.
Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи», 51% акций которого будет принадлежать российской компании, а 49% – китайской. В сообщении «Роснефти» также говорится о том, что совместное предприятие займется обеспечением геолого-поисковых и разведочных работ на территории России, поиском месторождений полезных ископаемых и получением лицензий на различные виды пользования недрами. Министерство экономического развития и торговли России до конца октября внесет в правительство проект постановления о создании в стране биржи для торговли нефтепродуктами. Как заявил глава министерства Герман Греф, этот документ может быть подписан уже в ноябре. Эксперты считают, что начало биржевой торговли горюче-смазочными материалами должно привести к стабилизации цен на внутреннем топливном рынке. Говорит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что с 1 января следующего 7 года уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтью в нашей стране и нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
Фондовая биржа «Российская торговая система» до конца 2006 года примет решение о дате запуска в стране рынка фьючерсных контрактов на погоду. Сейчас погодные явления являются основными факторами, влияющими на работу многих отраслей промышленности. Страхование рисков или хеджирование позволит компаниям уменьшить свои финансовые потери из-за неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи РТС Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные,
Они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Французская банковская группа BNP Paribas объявила о намерении открыть в России свой розничный бизнес. В июле 2004 года подразделение группы намеревалось приобрести за 300 миллионов долларов 50% акций российской компании «Русский стандарт», контролирующей 90% акций одноименного банка. Однако эта сделка не состоялась. В России с 2002 года уже работает дочерний банк BNP Paribas, а в 2006 году группа приобрела украинский «Укрсибанк». Французская компания «Данон», один из ведущих мировых производителей продуктов питания, планирует построить в Тольятти завод по производству кондитерских изделий, сообщили представители администрации этого российского города. По планам, его мощность составит 25 тысяч тонн печенья в год, а в производстве будут заняты 400 человек. Окончательный план строительства, его сроки и объем инвестиций, как ожидается, компания «Данон» определит в ноябре 2006 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек, на завтра 26,94. Евро сегодня стоит 33 рубля 73 копейки, курс на среду 33,76. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Взять будущее планеты в свои собственные руки решили в понедельник 8 американских штатов, разочарованные отказом федерального правительства ввести принудительные ограничения на выброс в атмосферу так называемых парниковых газов. По инициативе губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, 8 штатов намерены пойти на небывалый эксперимент – организовать совместный с Европейским Союзом рынок углекислоты. Главным загрязнителям атмосферы, электростанциям, крупным промышленным концернам будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, то есть углекислоты. Те, кто не сможет уложиться в отведенные им объемы парниковых выбросов, смогут, что называется, откупиться, купив право засорять атмосферу у рачительных хозяев, не выбравших свои лимиты. Губернаторы надеются, что рыночный подход к предотвращению потепления, возможность заработать на внедрении энергосберегающих технологий будет неотразимым стимулом для корпораций. Президент Буш отказался ратифицировать Киотский протокол, считая, что принудительные ограничения обойдутся слишком дорого экономике и американскому потребителю. К 28 месяцам тюрьмы за сотрудничество с террористами была приговорена в понедельник Лин Стюарт, одна из самых известных американских адвокатов, чья слава, впрочем, двусмысленна в глазах ее критиков. Пламенная защитница тех, кто оказался на обочине общества, она была адвокатом членов нескольких радикальных организаций – мафиози, убийцы 9 полицейских. Стюарт была признана виновной в передаче на волю нескольких посланий своего подзащитного, египетского шейха Абдель Рахмана, осужденного за организацию первой террористической атаки на Всемирный торговый центр. По словам Стюарт, она передавала невинные призывы лидера к членам своей организации. Как утверждала прокуратура, это были указания лидера террористической группы, выполнение которых могло привести к гибели людей. Дело, давшее повод некоторым юристам обвинить правительство в том, что оно пытается запугать адвокатов, защищающих террористов, завершилось неожиданно мягким приговором. Обвинитель требовал 30-летнего тюремного заключения. Судья приговорил бывшего адвоката к 28 месяцам тюрьмы, приняв во внимание ее, как он сказал, беззаветное служение тем, кого не брались защищать другие юристы. В Калифорнии в результате осложнений, вызванных СПИДом, скончался 49-летний Джефф Гетти. 11 лет назад он приобрел в глазах многих символический статус, согласившись стать, по сути, материалом для беспрецедентного и отчаянного эксперимента. Ему пересадили костную ткань бабуина, примата, у которого есть природный иммунитет к СПИДу. Врачи надеялись, что гены приматов смогут спасти человечество от губительной инфекции. Означает ли провал эксперимента тупиковость такого пути борьбы со СПИДом? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В какой-то степени это так, конечно. Вообще, ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животных человеку с терапевтическими целями, пока путь заказанный. Он себя не оправдал, и вот в таком прямом варианте, без всяких промежуточных обработок этого материала, подсаживать человеку органы невозможно. Они рассасываются и могут погубить реципиента. Единственным исключением является то, что показано сейчас в отношении эмбриональных тканей свиньи. Вот здесь есть надежда, что некоторые взятые на определенной стадии развития эмбриона свиньи органы могут быть приживляемы, но это все-таки вопрос завтрашнего дня. Этот опыт показывает бесперспективность такой, я бы сказал, стандартной ксенотрансплантации, то есть взять орган или ткань от животного и пересадить ее человеку с целью его спасти. Но даже в рамках ксенотрансплантации есть варианты обработки этого материала, которые могут быть перспективными.
Профессор, есть ли ответ, почему СПИД, на борьбу с которым были брошены фантастические суммы, остается непобежденным?
Обратите внимание, что все эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями, если они существуют, если они действуют, основаны на моделировании естественной резистентности, возникающей после заболевания. Корь, полиомиелит, паротит и другие заболевания. Потому с ними легко справиться, относительно, конечно, легко, что естественное заболевание этой инфекции вызывает стойкий пожизненный иммунитет.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сейчас существует новая газета после гибели Анны Политковской и как журналисты расследуют случай гибели своих коллег. Кроме того, вас ждет репортаж из Рязани. Там похоронили 6 курсантов-десантников, сбитых пьяным водителем. И материал веселый. В Испании определен победитель лучшей закуски к вину и пиву. Слушайте Радио Свободу.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.